То есть вас первый раз на этом семинаре? Мария Кристина, как вы поживаете, Лариса Павловна? Когда приехали? А что побудило вас первый раз прийти? Вы слушали запись первого семинара или нет? Потому что это будет некое продолжение логическое того, о чем мы говорили вчера.
Мы поймем.
А?
Мы поймем, мы способны.
Сообразительно. Прежде чем начать, я хотел рассказать маленькую историю. История на самом деле очень характерная в каком-то смысле. Разговаривал недавно с одним брахмачари, который был брахмачари в течение долгого времени. И в течение долгого времени он делал разные вещи в ИСКОН. Он присоединился в начале 90-х годов. И он был, прошел через все. Через этап энтузиазма, через этап распространения книг, через этап санкиртана киджай, через этап разочарования, через этап сомнений, шатаний, всего остального. И в результате этого он находится в состоянии полной растерянности, пройдя через все это, так или иначе сохранив какую-то веру в Шилупаду и в сам метод, и в путь. Он, тем не менее, пребывает в состоянии растерянности. Он сказал мне фразу, которая чуть не разорвала мое сердце. Послушайте ее внимательно. Он сказал, что я много лет отдал этому движению. Много лет. И я искренне служил, старался делать все, что мог. И теперь я только одного хочу. У меня только одна просьба, одно ожидание от этого движения. Чтобы мне кто-то сказал, что я теперь делать должен. Чтобы мне кто-то сказал, что мне теперь делать. Все. Что мне делать теперь? Другого ничего я не ожидаю. Все. И на самом деле, это вот состояние, в котором люди сюда приходят для одной цели, с одной целью, чтобы им кто-то сказал, что им делать. Что им вообще нужно делать в жизни. Они ждут этого. Они ждут, чтобы им объяснили, рассказали, чтобы их повели, чтобы им какой-то составили ясное представление о том, что они делают. И если мы этого не делаем, если мы не говорим людям, что им нужно делать, или если мы говорим неправильно, или если мы отделаемся какими-то общими фразами и думаем, что есть некий общий рецепт для всех, то мы на самом деле совершаем преступление. На каком-то уровне достаточно общих рецептов. В самом начале, когда человек приходит, ему достаточно сказать, повторяй 16 кругов, следуй принципам, пытайся следовать принципам. Этого достаточно. Но по мере того, как растет наша ответственность за человека, по мере того, как человек простает, по мере того, как человек отдает, он нуждается в том, чтобы мы дали ему гораздо более конкретные указания. И если мы этого не делаем, еще раз, мы совершаем преступление. Мы не исполняем свой долг. Теперь у меня к вам вопрос. Какое самое первое условие должно быть выполнено, чтобы я мог кому-то сказать, что ему нужно делать? Самое первое, без чего я вообще никогда никому не смогу сказать, что ему нужно делать.
Человек должен хотеть этого.
Бесконечная вера к тому человеку, которому.
А вот условия по отношению ко мне. Это все требования от него. Он должен хотеть, он должен... А вот какое у меня должно быть условие выполнено? Что у меня должно быть, чтобы я мог ему сказать, что ему нужно сделать?
Нужно знать, что ему делать.
Да. Нужно знать, что ему делать. Первое, что я должен знать, я сам должен знать, что я делаю. Первое, на самом деле, я не смогу никем руководить, если у меня у самого не будет ясного понимания, что я делаю, что меня ждет, а в какой стадии я нахожусь. Вот. То есть это еще раз к тому же самому, что чтобы человек мог быть духовным наставником, у него самого должен быть духовный наставник. И если у него есть это ясное понимание, то на самом деле ему не нужно ждать, когда у него кто-то попросит. Он сам сможет сказать другому человеку, потому что у него у самого есть уверенность. Если я сам не знаю, если я сам не понимаю, на самом деле это первая обязанность лидера. Обязанность номер один, с которой мы сегодня попытаемся начать, это понять, что нужно мне. Если я толком не понимаю своих собственных потребностей или обманываю самого себя, то я не смогу как следует понять потребности другого. Если я пребываю в некой иллюзии относительно этого, если есть некий элемент вот тут вот на этом этапе самообмана, я не смогу никогда понять, что нужно другому человеку. И, соответственно, я не смогу сказать, что он должен делать, какие обязанности он должен исполнять. Вот. То есть это обязанность лидера номер один. Как он понимает это? Мы уже говорили в прошлый раз, что в идеале самое лучшее для этого нужен нам духовный наставник. Очень, пожалуй, такой характерный, больной пример, это некий великий лидер нашего движения, который в течение довольно долгого времени не очень чётко отдавал себе отчет в том, что же ему нужно. И именно поэтому накапливались какие-то ошибки, какие-то оплошности и все остальное. Вот. То есть вот это вот вещь номер один. И мы постараемся сегодня ее как-то с вами разобрать или решить, понять. И вторая вещь, о которой мы вчера говорили, и сегодня мы будем говорить более подробно, не вчера, а в прошлый раз. Это как мы говорили, мы с этого, собственно, начали семинар. Каким образом мы должны смотреть на человека?
В динамике.
Мы должны видеть человека как процесс. Мы должны понимать динамику развития его личности и, соответственно, какие цели перед ним стоят и все остальное. И что характерно, что законы ману, которые описывают дхарму и описывают обязанности человека, они начинаются именно с этого, с описания человека как процесс. Вернее, они сначала начинаются с того, каким образом все должно быть связано с Богом, то есть вот с этой связи, с описания связи творения с Богом, что самое главное, потому что мы не сможем понять динамику и процесс, если мы не поймем вот эту главную связку. Но дальше законы ману описывают именно это, они описывают именно динамику развития человека. И причем не просто развитие человека, а духовного развития человека. И сегодня мы будем говорить об этом. У нас будет как бы две части. Сначала небольшая такая теоретическая, в продолжение к тому, что мы говорили в прошлый раз, а потом небольшой практикум, практическая часть, где мы попробуем применить это уже в нашей конкретной жизни, все это. И процесс, он имеет три характеристики. То есть любой процесс имеет три основных характеристики, которые, собственно, процесс исчерпывающим образом описывают. Первое, самое главное, это что? Если это некий процесс, некое движение, некий вектор, то первое, что нужно определить, цель. Первое, это, собственно, цель. Или в случае человека, если мы говорим о человеке как о процессе, как о некой развивающейся структуре, то вместо цели можно поставить слово «ценность». То есть, если мы описываем некий период жизни человека, то сначала мы должны понять ценность этого периода в контексте его жизни. То есть, что оно в конце концов ему должно дать. Если опять же представлять себе некие ступеньки, по которым человек идет, восходя вверх и духовно развиваясь, то прежде всего мы должны понять, вот он на этом уровне где-то находится, да, предположим, мы должны понять ценность этого периода, которая в конце концов приведет его сюда, на следующую ступеньку. Что оно ему даст, каков будет результат этого всего. Теперь вторая характеристика процесса, как по вашему КПМ. Это цель, ценность. Теперь нам нужно понять смысл происходящего. Смысл или суть? Сущность. Так, мы определяем сначала цель, а потом мы должны понять, что, собственно, в чем смысл того, что он должен переживать, что с ним должно происходить, какие перемены в его сердце должны происходить. Это нужно определить. И, наконец, третье. Вот эти три характеристики, они полностью весь процесс могут описать. Это что? Форма. Совершенно верно. Форма или процедура. То есть, что он должен делать для того, чтобы реализовался этот смысл, для того, чтобы он достиг этой цели. Можно написать обряд. Так. То есть у каждого процесса есть некая внешняя форма, есть внутренний смысл, есть цель. Вот и все. Это, собственно, философия Бхагавад-гиты. Это 11 глава, 55 текст, если я не ошибаюсь. Бхагавад-гиты, где все эти вещи Кришна говорит. И он объясняет, собственно, что должно происходить на примере бхакти-йоги. Он там определяет эти три характеристики бхакти-йоги. Цель бхакти-йоги, смысл бхакти-йоги, форму бхакти-йоги, в каких формах она должна облекаться. Вот. Но это, собственно, стандартная вещь. Понятно? И теперь мы с вами попытаемся описать немножко вот эту вот динамику жизни человека в самых общих чертах. Значит, как я сказал, этому именно этой динамике посвящены именно законы Ману. И законы Ману объясняют суть этих процессов, потребности человека. То есть мы уже говорили, что нужно определить потребности и, соответственно, обязанности, которые будут эти потребности удовлетворять человека. И мы говорили с вами об этом графике человеческой жизни, условно разбитым там на 4 периода. И мы вкратце определяли эти 4 периода в прошлый раз, так? И мы говорили, что происходит вот на этих переходных периодах. Что происходит?
Кризис.
Кризис, да. А что реально с человеком происходит? Да, смена тонкого и грубого тела. То есть тут есть некие санди, некие переходные периоды, сам период, переходный период санди. И в эти моменты происходит перемена тонкого и грубого тела. И, собственно, почему кризис-то возникает? В чем, почему эти периоды тяжело переживаются так, и почему возникает кризис? В чем проблема? Как по-вашему? Потому что тело меняется, а что остается постоянно? Да. То есть я-то остаюсь тем же самым. Я-то не меняюсь. Дагина смин я тадыгэ. Кумарам йованам дяра. Но тело мое меняется. И я, как душа, я не понимаю вообще, почему оно поменялось. Потому что оно не должно меняться, правильно? Не должно меняться. Душа-то неизменная, я-то не меняюсь. А оно что-то меняется почему-то. Непонятно почему. Я-то ищет постоянство духовное. Вот. Но... При этом это очень, на самом деле, это духовный процесс. Шрила Прабхупада, он именно очень часто называет ашрамы как? Как он называет ашрамы? Никто не помнит. Он называет их духовными ступенями в развитии человека. То есть варна или качество человека врожденное, склонность к какой-то определенной деятельности, это материальная составляющая. А вот эти процессы, это процессы гораздо более глубинные. Это духовные этапы. Мы также говорили о том, что есть еще у нас другие ступеньки, там 14 ступенек или сколько, развития духовного человека, когда у него тоже возникают свои какие-то задачи, сверхзадачи в жизни. Но об этом мы сегодня не будем говорить, мы поговорим об этом позже. Сегодня мы будем говорить именно вот об этих духовных этапах, которые человек переживает в своем развитии. И когда мы будем их описывать, нам нужно будет описать их в терминах, в категориях этих трех вещей. Каких, значит? А, Б и В. Каких? Как процесс описывается? Цель или ценность, смысл и форма или процедура. А вы куда-нибудь садитесь, пожалуйста? Нет? Да? Нельзя нигде найти вам. Да, я думаю, что нужно, чтобы уступили. Не-не-не, садитесь. Он уступает. Сейчас мы очень быстро пройдем. А потом мы будем пытаться более подробно уже на конкретных примерах все делать. И мы уже, собственно, определяли с вами смысл этих четырех периодов. Как мы определяли смысл этих четырех периодов? Для первого периода какой у нас был смысл? Ученичество. Для второго периода какой у нас был смысл? Продуктивный период, да. Мы как бы определяли сущность этого периода. Это период, когда человеку нужно увидеть плоды своего труда, почувствовать, что он может что-то делать, что он чего-то достиг, когда человеку обязательно нужно как-то реализовать заложенные в нем способности. Мы эти духовные этапы именно так с вами определяли. В чем заключается третий период?
Наставничество.
Да, наставничество или постепенный отход от дел. Так. Передача опыта. Когда у человека объективно появляется вот эта потребность передать опыт и отход от дел. И четвертый какой? А? Да, подготовка перехода в лучший мир. Возвращение к Кришне. Готовка к чему? Переход. Переход. Куда, непонятно? Но... Когда я должен был. А вот можно, знаете, что сделать? Можно сюда поближе сесть, и тогда там будет больше места, и у людей будет больше возможностей набиться сюда. И гармонию можно сюда перенести. Тут тоже мягче есть. Может,
поставлю? Пол общины.
А? Это хорошо, каждый должен быть наставником. Если вся община ходит, то... Столько лидеров. Сразу мощь чувствуется.
И помощники помощников.
Тут есть кто-то от 0 до 5 лет?
Это?
Мы сейчас быстро разберем. Мы не будем особенно в подробности удаляться, но на самом деле нам нужно, по крайней мере, общее представление иметь. И в сущности, все это еще раз описывается в законах Ману. В основном. Там очень подробно описывается, особенно первый период жизни. Я говорил, что первый период жизни, он у нас от скольких до скольких делится? От 0 до 25, да. И он разбивается на три периода. От 0 до 5 лет, от 5 до 12 лет, от 12 примерно до 25, в некоторых случаях дольше, в некоторых случаях короче. В каких случаях дольше этот период длится?
Для брахманов.
Да. Для брахманов он до скольки может длиться?
До 80.
Не совсем, на самом деле. Но, по крайней мере, в законах Ману говорится, что брахман может учиться до 40 лет, что его ученичество может до 40 лет растягиваться, в принципе. Если ему очень хочется учиться. Но, в общем, приблизительно мы, так как у нас тут нету ярко выраженного брахмана, мы ограничимся в этом. И давайте мы просто буквально, очень быстро... А там нету, да, никакого стула, чтобы вы сидели, а там жалко смотреть на нас. Давайте, так как, хотя, может быть, тут среди нас и нету совсем молодых людей, давайте мы быстро все-таки эти периоды определим. В чем суть вот этих вот трех периодов? В чем суть самого первого периода? Самого первого периода, в чем суть? Собственно, тут как бы закладывается основа человека. И хотя он родился уже с какими-то определенными предпосылками и всем остальным, но вот это вот самый важный период жизни человека. За этот период человек, до где-то до 5-7 лет, человек, в общем-то, учится уже всему. Мы сами не знаем, до какой степени важно. Все то, что человек в этот период воспринимает, он очень сильно на него влияет. И это на самом деле самый важный период жизни человека. Тут, в этот период, начинают формироваться качества. До этого человек просто как бы несколько пассивно воспринимает, он как губка, он впитывает все. Тут начинают формироваться качества и характер.
формирование характера и модели восприятия, как он воспринимает мир. Может быть, этот период даже немножко дольше, где-то до 15 лет. До 14-15. Как Сил Прабхупада говорил, в первый период как к ребенку нужно относиться? Как к царю. Во второй период?
Да. Как к рабу.
То есть тут нужно ребенку практически все позволять и давать ему любовь. Что очень важно, чем больше любви тут человек получит, тем в большей степени он будет способен эту любовь отдавать. Люди, которые именно в этот период любви и защиты не получили, они всю свою жизнь остаются незащищенными и не способными любить. Ему нужно просто давать все, просто вот отдавать как можно больше. А тут с него нужно начинать требовать. И формировать его характер. И тут нужно обязательно очень строго относиться к нему. Значит, что начинается вот с этого периода? Что формируется в этот период? Навыки человека. То есть это все процесс обучения, и процесс, мы говорили, что суть этого процесса обучения, но оно в свою очередь делится на три периода, когда тут человек, в сущности, он учится всему, чему только может, и главное, что вот он должен научиться любить в этот период. В этот период он должен сформировать определенный характер, качество, закалиться, должен... Обязательно быть самостоятельным. Для мальчика вот тут вот в этот период очень хорошо, чтобы он не дома жил. Почему там говорится брамачари гурукуле, там с 5 лет лучше отдать человеку в гурукулу, потому что ну, он гораздо более самостоятельным становится. А тут человек уже, он работает над какими-то, над разработкой вот каких-то навыков. Он учится, он уже ориентируется как-то профессионально. Вот. И, собственно, если коротко говорить о ценности этого периода, то какая в целом ценность этого периода или цель этого периода? Как бы мы определили ее? Если мы будем определять ее по вот этим, расписывать этот период по вот этим категориям. В чем, собственно, суть брамачарии как таковой? Сейчас мы говорим об ученичестве, о брамачарии. Потому что, опять же, чтобы знать, каким образом воспитывать человека, что ему нужно прививать, нужно понимать, что с ним должно происходить, чем это важно вот для его в контексте всей его жизни. Значит, цель этого периода, что с ним должно произойти, каким человек рождается? Он рождается, кем он рождается вообще? Если его, скажем, не воспитывать, то кем он будет?
В невежестве.
Да, он рождается в невежестве, он рождается шудрой. И что это значит? Что он значит, что он рождается в невежестве? С чем он рождался? Что он принес с собой из прошлой жизни? Карму, да. Карма в каком виде находится в нашем сознании? В виде чего она находится в нашем сознании? Да, в виде самскар. Какие-то самскары, впечатления от прошлой жизни. Вот все это в подсознании нашем накопилось. Так? И эти самскары, в сущности, какие-то животные инстинкты, он рождается уже с этими животными инстинктами. У него есть... Животная природа у него на этом уровне есть. И в чем, собственно, суть воспитания, в чем, вернее, цель воспитания, извиняюсь, не суть, а цель. Да. Изжить эти самскары, потому что самскары — это очень важная, очень, очень мощная вещь, они двигают человеком. И вот цель этого периода — это максимально животную природу изжить. Изжить животную природу. Свести ее к минимуму, ее влияние, то есть научить человека вести, как цивилизованный человек, научить его правилам, принципам человеческой жизни, ценностям и всему остальному. Вот. Иначе говоря, если этого не сделать, то всю жизнь человек будет жить на основании инстинктов своих. Что-то им будет двигать, что-то вот я хочу, он будет жить инстинктивно, как в соответствии со своей животной природой, со своей кармой. А смысл всего того, что делается в этот первый, самый начальный период, именно к этому сводится. Вернее, цель именно к этому сводится. Вот. Суть этого, соответственно, мы уже сказали, это формирование или закладка, формирование характера, закладка основ личности. Это суть. Это нужно очень хорошо понимать, потому что некоторые люди думают, человека зачем посылать в гурукулу или в школу, чтобы он какие-то знания приобрел, чтобы он знал там, какая формула бензола. Кто из вас знает формулу бензола? C6H6.
Кто сказал?
Борис Маркович, да. Но не в этом суть. Знаете вы формулу бензола или нет, это не проблема. Знаете вы интегральное уравнение или еще что-то? Кто знает число пи? До скольки знаешь? Это хорошо. Но не в этом суть. Число пи можно не знать, можно ничего другого не знать. Суть именно в этом. Суть... Потому что все это потом, когда нужно, либо забудется, когда не нужно, либо приобретется в процессе деятельности. А суть именно этого периода в этом. Вот. И как бы с внешние формы, в каких это протекает, какие тут внешние формы, тут что очень важно. Мы сказали, да, но тут есть один очень важный аспект. Мы сказали, что животная природа, она имеет форму самскар, правильно? Или каких-то сильных животных впечатлений из прошлой жизни. Форму каких-то инстинктов, привычек, каких-то представлений о том, что для меня хорошо, что плохо. Вот. И тут, в этот период, собственно, с человеком что делают? Над ним проводишь... Ну, в принципе, я могу без доски, если хотите, если трудно.
Просто видите,
щечки будут
перейти. Окей. Тут проходят эти очистительные обряды, самскары, в виде формы, некие очистительные обряды, которые оставляют духовные впечатления о нем. Вот, то есть вот тут вот ему нужно набрать, на самом деле, максимум духовных впечатлений в этот период. И, естественно, обучение. Обучение, формирование личности. Одна из этих самскар, это, соответственно, когда человека дают посвящение, это самое главное самскара, когда он рождается в знании. И еще нам нужно с вами будет определить еще пару вещей. Какая потребность человека на этом этапе? Объективная, да. Потребность, скажем так, в информации. Ему нужно дать определенную информацию. Он жадный до этого. В этот момент люди впитывают в себя это. Еще в чем? Что еще нужно ему дать в этот период? Навыки. Совершенно верно. Ему нужно дать информацию. Ему нужно дать навыки. Ему нужно привить ценности. То есть ценности — это, собственно, основа характера. Ему нужно научить, что такое хорошо, что такое плохо. Вот эти три вещи. И еще одна очень важная потребность человека, особенно в этот этап, в этом этапе, какая? Что он должен чувствовать? Это то, что мы говорили тут. Да. Он должен чувствовать, что он защищенный. Он должен полную защищенность чувствовать. Чем более защищенный человек, тем более он чувствует себя безопасным на этом периоде, тем в большей степени он будет раскованным в течение всей своей жизни. Хорошо. И наоборот.
На каком этапе? От 0 до 5 говорим?
Мы говорим обо всем этом этапе. Мы вкратце этот этап на 3 подэтапа разбили, но сейчас мы говорим целиком обо всем этом этапе, от 0 до 25 лет, об этапе ученичества. Иначе говоря, если человек находится тут, и он приходит, скажем, в ашрам, как люди на этом этапе, особенно молодые люди, что они любят больше всего? Брахмачари, что больше всего любят? Спать, да? Читать они любят, и ездить они любят, путешествовать любят, потому что путешествие — это способ информацию приобрести. Они как бы, они просто смотрят на мир. Это, кстати, предусмотрено в ведической системе. В ведической системе в чем образование заключалось? Сначала человек получал образование, а потом что он делал, кто знает?
Собирал пожертвования.
Потом он начинал ходить. Потом у него был определенный период, чтобы его образование было закончено, он где-то 2 года примерно бродил. И он ходил от одного духовного собрания к другому, показывал, на что он способен, показывал, что он знал, там были различные соревнования, он как-то учил, но в любом случае он опыт вот этот набирал. Это было завершением его системы. Или Шрила Прабхупада тоже пишет об этом, когда Нарада Муни в прошлой жизни, будучи сыном служанки, путешествовал, он говорит, что обязательно нужно человеку видеть мир и увидеть, что, в общем-то, законы одни и те же, и люди все одно и то же переживают.
На выездную санкет.
Ну, в общем, на выездную санкет, да, совершенно верно. То есть, в принципе, если мы говорим о воспитании людей, скажем, вашими брахмачари, вот они к нам обычно сюда на этом периоде приходят, да, то человека нужно очень четко сориентировать. До этого времени, даже не думая о женитьбе, до этого времени тебе нужно приобрести максимум информации, получить навыки какие-то. Ценности, между прочим, на этом периоде уже очень трудно человеку давать. Они уже сформировались раньше. Поэтому у нас очень много проблем, потому что к нам приходят люди с каким-то уже сформированным взглядом на мир, и очень трудно им приспосабливаться бывает. Вот. Но им нужно обязательно дать полную защищенность и предоставить возможность, в конце концов, путешествовать, и какие-то навыки они должны обрести. Так? И, соответственно, какие обязанности у них для того, чтобы они могли свои потребности эти исполнить? Мы говорили, что потребности и обязанности очень тесно связаны друг с другом.
Послушание.
Да, первое – это послушание. В обмен на защищенность и на получение... То есть мы должны им это дать. Если мы наставники, или если они живут в ашрамах, так или иначе мы должны эти вещи дать. В обмен на это они должны дать послушание нам. В принципе, очень просто. Послушание и еще одну вещь. Какую еще одну вещь? Как по-вашему?
Служение.
Не совсем служение... А вот тут вот, особенно вот в этот как бы переходный период, тут, что должно произойти, постепенное принятие ответственности на себя. Потому что они должны в конце концов будут применить все это. И с самого начала им нельзя давать ответственность. С самого начала им нужно как-то, но потихоньку, особенно по мере того, как они подходят вот к этому периоду, им нужно обязательно дать возможность почувствовать, что они самостоятельны. Ну, и почувствовать вкус в этой ответственности. Вот это вот очень важный момент. Все. Теперь, значит, это самая общая вещь, которую мы описали. И, собственно, если вам приходится так или иначе обсуждать все это с человеком, который находится на этом уровне или в этот период жизни, то вот, собственно, это вам ему нужно объяснить. Какие-то поставить цели, объяснить, в каких формах это должно быть, подумать, что конкретно ему нужно. В зависимости от его склонности нужно определить, какие навыки ему нужно получить. В сознании Кришны, какие практические навыки ему нужно развить. Собственно, этого в самом общем описании достаточно. И дальше у нас находится переходный период. Какой мы сказали, что переходный период это вот сандья. Да. Угу. Какого у нас возраст? 32 лет. И в чем задача следующий период с 25 примерно до 32 лет? В чем основной смысл этого периода, основная задача? Принять ответственность, а еще в чем?
Определиться выбор.
Да. Самое главное, тут ему нужно определиться. Определиться, понять, как он будет поддерживать семью. Очень важно, чтобы человек не задерживался на этом периоде, чтобы он не иллюзиях не строил, чтобы он как можно скорее определился.
А мы пишем это все для мужчин только или даже?
Ну, в основном, женщины, они...
Немножко другие.
Мне просто трудно о них говорить, потому что я их не знаю по непонятным причинам.
А нам-то?
А вам виднее, вы опытные, вы будете должны все это запомнить. Ну, в принципе, можно то же самое написать. Можно было бы написать и для женщин, просто... Написать мы напишем или как? Или
многие вещи потом... похожи, единственное, наверное, только...
Там будут какие-то...
25.
Да, там может быть немножко раньше, естественно. То есть мы сейчас это... Сейчас мы это, опять же, даем некий пример, чтобы было яснее, чтобы можно было почувствовать, что, собственно... Понять, что такое семья. Вот тут нужно человеку объяснить, что такое семья. И... Объяснить ему, почему семьи распадаются, как по-вашему?
Эгоизм.
Ну да, от эгоизма. От эгоизма только. От того, что люди, от неоправданных ожиданий. От того, что люди думают, что вот я получу, а при этом они не понимают, что, собственно, нужно их партнеру. Они ожидают что-то сами, они понимают, что они должны дать в этом. Что мужчина должен дать в семье?
Поддержание.
Да. Он должен дать прежде всего защиту и внимание. От мужчины требуется эмоциональное... От мужчины нужно именно вот эта эмоциональная защита для женщины. Она должна чувствовать себя не столько материально, материально естественно, но даже в большей степени, чем материально, она должна себя чувствовать эмоционально защищенной, что вот есть кто-то, потому что женский ум по природе своей, он более мнительный, женщины более мнительные. Как обычно бывает, почему... Я сказал только, что я не знаю женщин, сейчас я буду рассказывать, что случается. До какой-то степени знаю. Что обычно происходит? Мужчины, они существа грубые. И для них все ясно. Как мне один человек рассказывал. Вот я говорю, когда я женился, я думал, ну вот я что, живу с одним брамачари вместе в комнате. Мы с ним встаем на мангаларате, там джапу читаем. И просто вместо брамачари я буду жить. И все. Все остальное будет такое же самое. Да? Мы вместе будем вставать на мангаларате. Будем делать то же самое. Это была розовая картина. Просто тут какой-то брамачари, на него неприятно смотреть. А тут будет кто-то, на кого приятно будет смотреть. Все. Вот. Но когда он женился, то ему стало очень много сюрпризов. Потому что он понял, что жить с кем-то, что это совсем другая какая-то форма существования, что там потребности другие. Вот. И женщины, они очень чуткие, очень чувствительные. Там, им нужно, они всякие намеки ищут все время. А мужчина, он не намекает ни на что. Он слишком грубый, чтобы намекать. Он просто говорит что-то. Собственно, что он имел в виду, когда он это сказал? И там выстраивается целая система какая-то, какие-то страхи, еще что-то такое. А мужчина так не понимает, я простой, я привык с брамачари общаться, там, что нужно, и возникают все эти вещи. А что соответственно, и мужчина очень четко, очень хорошо, вот тут ему нужно сказать, поэтому твоя обязанность. Если ты хочешь, чтобы у вас были нормальные, хорошие отношения, то тебе нужно дать именно это. Защиту, материальную защиту прежде всего, и эмоциональную защиту, внимание, заботу. Что нужно мужчине в этом союзе, что он ожидает? Мужчины, не стесняйтесь, скажите, чего вы ожидаете.
Служение.
Ну да, комфорт. Удобство. И какой-то уют, комфорт, еще что-то такое. Это то, что, в принципе, это вот то, что мужчина может дать, если он поймет, что нужно, а это то, что женщина может дать. Но она тоже должна очень хорошо понимать, это то, чего он ждет. Вот. Ну и, собственно, вот на этом периоде главное человеку объяснить, что он должен дать, и как-то подготовить его к этому. И нужно ему помочь определиться. Для случая мужчины, в чем ему нужно помочь определиться, в том числе? Да, оставаться ему, жениться или не жениться. Это гамлетовский вопрос вечный. Жениться или не жениться. Все проблемы у Гамлета не из-за этого. Просто он не женатый был, или быть или не быть, трансформировались как шифон. На самом деле, это вот тот вопрос, который стоит перед ним. И в большинстве случаев какой совет должен быть? В большинстве, в норме, есть исключения. Но, в общем-то, исключения, как правило, если у человека есть ярко выраженная брахманическая природа. Если ярко выраженной брахманической природы нет, то нормальный, ну это так, это условно, естественно, тут не нужно как-то привязываться к этому ко всему, но нормальный как бы вот порядок всей, сценарий, да, заключается в том, что человек, он переходит в этот ашрам и принимает на себя ответственность. И вот это, в общем, собственно, суть этого процесса. Теперь дальше давайте мы еще, может быть, один только период опишем, а потом перейдем к практикуму, потому что иначе у нас времени не останется. И вот у нас есть этот следующий период, продуктивный период, да? Ну, скажем так, условно говоря, в общем-то он уже где-то в 25-26 лет начинается. Когда человек не может просто учиться. До этого он мог учиться, просиживать там днями, ночами, ему достаточно это было, или путешествовать где-то. Как, например, многие люди молодые, они едут в Индию из нашего общества и начинают там путешествовать, еще что-то такое. До какого-то периода им нравится это. Они в возбуждении находятся, все прекрасно, новые впечатления, новые храмы, еще что-то такое. Там и ответственности, главное, никакой нет. Вот. Все хорошо, ездишь себе, они думают, все, вот так я всю жизнь и проживу. Но что случается на этом периоде, когда меняется тонкое тело, человек вдруг начинает чувствовать, что жизнь уходит, что я ничего не делаю, что я просто путешествую где-то. Все это начинает бессмысленным казаться в какой-то момент. А до этого он уже план себе составил на будущее. Его иллюзия заключается в том, что до этого у него уже этот план есть. Я вот прохариболю тут, и все хорошо будет, всю жизнь у меня будет в этом во всем. И если у них нет вот этой ярко выраженной брахманической природы и брахманической деятельности, то вот тут у них начинает накапливаться неудовлетворение, если они не заняты каким-то осознанным делом осмысленным. До какого времени у нас этот продуктивный период, мы говорили? Да, где-то до 50 лет. Когда человеку нужно иметь свое дело, достичь успеха какого-то. И то есть тут в чем, собственно, смысл этого продуктивного периода? Продуктивный значит что? Значит, я что произвожу? Значит, у меня появляется что в результате моей деятельности? Да, плоды. Да? Да, кстати говоря, дети – это один из плодов этого периода. Если человек ни на что другое не способен, по крайней мере, он детей должен на свет произвести. Он, ну да, дерево посадить, там, сына вырастить. Вот он уже он чувствует. Сейчас, постойте. Нет, это не цель дерева. В том дело, что это не цель. Как мы уже говорили, это не цель, а это то, что появляется как бы естественно, без всякой цели. Точно так же, как у ребенка, у него есть вот эти вот какие-то самскары, инстинкты, все остальное. И если его не воспитывать, то он просто так и будет жить в соответствии с этими инстинктами. У нас лидеров не по глазам, а не по часам, а по минутам прибавляется. Чувствуете, какая у нас энергия тут набирается? То есть продуктивный период подразумевает плоды. Так? И какое мое отношение к этим плодам? Естественное, опять же, отношение по природе. Мое. Мое. Совершенно. Это мои плоды, я это сделал. А какое тогда, какой смысл, какая цель этого периода?
Как можно больше плодов.
И жить. Лишь. Привязанность к чему?
Плодам.
Да. То есть в духовном смысле, чтобы это действительно был, как мы говорили, что это духовный этап, это не просто что-то такое, а именно духовный этап эволюции человека, а естественным образом, без всего, если вы учить его не будете, то он будет привязываться к этим плодам. Мое, это я заработал. На самом деле смысл этого периода в контексте всей жизни человека и духовного развития, и жить привязанность к понятию вот самого мое, не мое это. плодам своей деятельности, ко всему остальному. В этом на самом деле настоящий смысл. Не в том, чтобы плоды произвести. Плоды, еще раз, плоды произвести, я буду делать это все равно. Этому учить не надо. Это само собой будет. По природе таким образом заложено, что вот в этот период человеку нужно что-то сделать. Но в духовном контексте нужно именно вот это вот помочь ему сделать. И нужно ему объяснить это. Что на самом деле смысл этого в этом духовном. Очень четко. И, соответственно, суть периода в чем заключается? Это, собственно, цель или ценность этого периода? В чем смысл этого? Как это, как суть? Следующий этап. Суть. Мы говорили в прошлый раз, как Кришна это формулирует в 4 главе Бхагавад-гиты.
Регулируемый контроль чувств.
Да. То есть от привязанности к своему нужно. Для этого нужно на огне регулированного удовлетворения чувств сжечь привязанность к этому. То есть... Должно быть некое смысл вот в чем. Смысл в том, что я очень четко вот эту вот свою деятельность по наслаждению своим вот этим плодами всем, тем, что мне принадлежит, я очень четко должен его регламентировать, регулировать. И когда я начинаю следовать этим принципам, когда я исхожу прежде всего из того, вот, что нужно именно так это делать, то у меня постепенно привязанность к этому уходит, уровень, потому что вот это слово регламентированное, оно очень важно. Почему? Регламентированность или какая-то упорядоченность вот этих наслаждений, она какой гуне принадлежит?
Ладно.
Да. Творение чувств. И постепенно привязанность начинает уменьшаться. А какая форма? А форма этого, каким образом это достигается все, в каких видах это все делается?
Благотворительность.
Да.
Благотворительность.
Пожертвования. Яги. И еще очень важно, что домохозяин грехаста вот на этом этапе, он должен смотреть на все живые существа как на кого?
Детей.
Как на своих детей. Он, по сути дела, должен всех усыновить, кто бы там ни был. Дать... Вот это вот, как бы, он дает определенное прибежище, вот это вот, он защищает их, защищать других. Усыновлять другие живые существа. Жертвы. То есть это все формы, или вот все формы деятельности, все то, что человек должен постепенно делать, чтобы... вот этой цели, в конце концов, достичь привязанности к своему. Вот. Я думаю, что мы, может быть, на этом остановимся, да? Не, у вас не кипит там в голове?
Нет, нет.
Последний период долго закончится?
Ну, он не последний, там еще два периода у нас. И есть еще переходные периоды, я не знаю,
давайте
стоит...
Давайте вкратце, конечно.
А? На сегодня, может быть, мы... Мы сейчас еще определим, да, мы сейчас перейдем к практике, но сейчас мы определим еще тут нужные потребности, как мы делали до этого, начало, и потом обязанности, которые вытекают из этого. А, да, тут мы еще забыли форму одну очень важную. Вот тут вот на этом этапе это поклонение божествам. Но мы сказали яги, но на самом деле для семейного человека очень важное именно, потому что в поклонении божествам человек учится жертвовать. Он начинает думать о божествах все время. И поклонение божествам. Какие тут основные потребности у человека? Чисто вот на этом этапе какие потребности есть у человека?
Чувствовать себя нужно.
Тут несколько потребностей. Ну, во-первых, потребность чувственного удовлетворения, безусловно. То есть он должен чувствовать себя хорошо, он должен каким-то образом удовлетворять свои чувства. Каких-то наслаждений.
Желание быть благодетелем.
Да, но это в сущности означает потребность в близком общении. Вот то, что говорят, потребность чувствовать себя нужным. Тут именно вот это вот. Это именно потребность в близком. И да, чувствовать себя благодетелем, то есть покровителем общения и потребность кому-то покровительствовать обязательно, то есть кого-то считать там своим сыном, зависящим от себя, это очень важно. Это все проявление вот этой вот, так сказать, это разные проявления мое, чувственное наслаждение, там, близкое общение, это вот все, ему нужно ощущать, кто-то мой родственник, кто-то близкий мне. А потребность в покровительстве. И еще одна очень важная потребность покровительства. И еще одна важная потребность тут, это тоже, которую нужно попытаться создать. Должно быть здоровое общество, в котором он общается, здоровый социум. Даже если...
Детям тоже, в принципе.
Ну да, это объективная потребность. То есть человек, он ищет именно здорового общества. Почему, например, люди к нам приходят? Или почему люди могут у нас оставаться? В том числе и будут оставаться, если мы предоставим им это общество здоровое, где люди как-то правильно общаются друг с другом, они живут морально, следуют принципам всяким. Это очень важно. В том числе люди заботятся о детях, о своих, чтобы дети были в правильном, хорошем обществе. Вот. Это основные потребности человека на этом этапе. Какие обязанности, соответственно, у него на этом этапе? Как по-вашему?
От родителей.
Ну, да, производить блага. То есть он что-то должен производить. Он должен чувствовать, я что-то произвожу. Второе, распределять эти блага. Он должен как-то понимать, от меня зависит, я распределяю эти блага, так? Жертвовать и так далее, как-то вот что-то с этим делать. И, соответственно, защищать других, защищать, это обязанность, защищать другие живые существа. Стирают, да? Если человеку этого не дать, если потребность его не удовлетворить, то, соответственно, он... Почему человек находится в каком-то обществе? И до каких пор он будет находиться в каком-то обществе? До каких пор человек будет находиться в нашем обществе? Да, пока он будет чувствовать, что в этом обществе он может удовлетворить свои потребности. Вот. И для того, чтобы он должен очень хорошо понимать, что для этого он должен исполнять свои обязанности. Все. Я думаю, что на этом мы сейчас прекратим свое описание и перейдем к практическим вещам. Но сначала, может быть, какие-то вопросы. Есть какие-то вопросы? Стоит на несколько минут прерваться или не стоит? Или уже
нет,
времени
не,
не стоит, да? Вы не устали?
Нет.
Нормально?
Нормально.
Точно?
Точно.
Точно. Нити Кришна улыбается. Вопросы какие-то есть?
Сейчас на практике возникнут.
На практике возникнут. В целом полезно то, что вы вот услышали?
Очень важно.
Хорошо. Теперь...
У меня есть вопрос.
Да. Да.
Ну, допустим, человек, человек затягивает с этим периодом, да? И какая вот рекомендация, к примеру, что может с ним происходить, что ему ожидать, например?
А он затягивает, да? Я видел, это очень такая очевидная...
С каким периодом его? Вот,
периодом брамачари, так называемый, правильно, да?
Брамачари?
Когда человек не признается, он на самом деле... В чем обман? Тут еще хорошо бы определить, какие обманы, какие формы обмана на этом периоде могут быть. Самая распространенная форма обмана тут. Человек не хочет принимать ответственность, боится, он не может, не знает, каким образом он будет поддерживать семью. И поэтому он думает, я останусь кем?
Брахмачари.
Я в Индию поеду. Убегу куда-нибудь. Так или иначе убегу. Он не убежит. Проблема в том, что он никуда не убежит от этого. От себя он не убежит. Моего... В какой-то момент какая-то сила будет изнутри толкать, и просто он сделает это позже, сделает это неправильно, обидится на всех, и в конце концов ничего хорошего не получится. Вот. И вот тут ему нужно просто очень четко сказать, смотри, вот ты сейчас в этом периоде, тебе нужно как можно скорее определиться. Так, ты посмотри еще что-то, поезди куда-то, но, в общем-то, затягивать не нужно тебе с этим. И нужно именно направить его. И почему обычно человек не делает это? По одной простой причине. Потому что он не знает, как он, собственно, семью будет поддерживать. И нужно ему объяснить вот этот вот момент, как-то помочь ему в этом отношении. Потому что это тоже важно. Это тоже обязанность общества и обязанность наставника. Как-то сориентировать человека.
Наверное, для человека, который ну, как бы не живет в храме, для него это проще. Сложнее, наверное, для человека, который в вашем.
Ну да, человек, который жил в вашем, это сложнее. И вот этот период, он очень болезненный. На самом деле все периоды, все переходные периоды болезненные. И в них, как мы уже говорили, больше всего требуется какая-то помощь от наставника и помощь от общества, от социума. В эти периоды человек ищет как раз помощи от социума. Вот этот брамачари, с которым я разговаривал, он как раз в этот период находится. И он, собственно, говорит, мне ничего не нужно, но вы только мне скажите, что мне делать сейчас. Скажите, порекомендуйте мне. И скажите это, но скажите с полной уверенностью в том, что вы знаете. Еще есть какие-то вопросы?
Можно спросить? Угу. Человек должен ориентироваться на какие-то астрологические факторы в своей жизни?
Может, но астрология не должна быть основным. То есть в силу того, что нет сейчас хороших астрологов, но всегда хорошо консультироваться с астрологом, но не нужно слишком уж астрологию в закон возводить, потому что ну, астрология такая вещь, которая может и меняться в том числе. И хороший астролог, он в какие-то моменты он никогда не будет говорить неких вещей, чтобы они не стали самосбывающимися предсказаниями. К сожалению, у нас нет хороших астрологов. Первое, чему учит астролога, это этики. Этика значит, астролог настоящий физически знает, чего я могу говорить, чего я не могу говорить, что я должен говорить, что я не должен ни при каких обстоятельствах говорить. И астролог не должен говорить вот этих вещей, которые могут стать самосбывающимися предсказаниями. То есть астролог что-то говорит, человек начинает медитировать на это, настраивать себя на это, он делает это, и это далеко не всегда правильно бывает. Вот. То есть нужно ориентироваться на это, но в принципе нужно исходить из здравого смысла, из каких-то принципов, а там уже все остальное от Кришны зависит, там, как оно будет дальше. Это. Но всегда хорошо. Но с другой стороны, например, я знаю одну семью. Им сказать, да, хорошо, ребят, А, живите, все хорошо, но вообще-то вы через 5 лет разведетесь, так что, в общем-то, может быть. Так. Это астролог говорит. Ну, что это такое? Люди эти будут думать. Это вот тот самый вариант, самосбывающееся предсказание. Люди будут думать. И, а, когда 5 лет будут подходить, они уже будут смотреть в разные стороны. Хотя это не факт. Или кому-нибудь там скажут, вот у тебя 3 жены будет. Так, он будет думать. Хорошо, первая, хорошо, ладно, так. Вторая, хорошо. Еще третья нужна, чтобы норму выполнить свою, положенную мне по карме. Это не нужно слишком уж абсолютизировать все эти вещи. Особенно еще потому, что люди не толком не знают вообще астрологи современные, что они говорят. Ага.
А Шрила Прабхупада говорил, что нужно оставаться в брахмачари всем.
Потому что Шрила Прабхупада, когда он организовал ашрамы, он что хотел сделать в этих ашрамах? Кого он сделать хотел из этих ашрамов? Брахманов. Поэтому он сказал, что у нас все мужчины должны оставаться в брахмачари, а все женщины должны выйти замуж. А как этого достичь, противоречие разрешить? Ну, это говорит проблема менеджмента. Вы сообразите сами. Но он хотел... Ашрамы по определению — это вещь, где брахманов должны воспитывать. Но не обязательно, потому что ученики могут быть любые, любых категорий. Вот.
Поэтому, может быть, мы не все должны рекомендовать всем в ашрам переселить?
Нет, далеко не для всех ашрам. Не все должны в ашрам поселяться. Кто-то должен, кто-то не должен. Но если человек молодой, ему очень хорошо пожить в ашраме. Молодому человеку какой-то опыт получить очень важно. Особенно вот если вот человек до 25 лет, это очень важно. Независимо от того, какого он... Потому что это закалит определенным образом, даст ему какой-то характер и все остальное. Так, вы все лидеры тут собрались, да? Да, Иса, да.
Просто однажды один преданный, уважаемый брахмачари, читал лекцию, он сказал, что если брахмачари приходит в грехастку и спрашивает, что мне делать, жениться или не жениться, он должен отговаривать до последнего.
Кто должен отговаривать? Грехаст должен его отговаривать. Посмотри на меня. Я не знаю. Это не факт.
Я помню лекцию Вишнупада, когда он говорил, вот хотят жениться, и я их отправляю в семьи, посмотрите, как это, какое безобразие. Там, в семьях. И вы не захотите этого делать.
Дело-то в том, что тут не столько какие-то вещи, какую-то предопределенность можно преодолеть, безусловно. Мы не последователи кармы Мамсы, которые утверждают, что карму невозможно преодолеть. Как я знаю одного человека, мне рассказывали, вернее, про одного человека. Он принял саньясу. А потом он пошел к астрологу. Астролог ему сказал, никаких шансов у тебя саньясу сохранить нет. Ну, нету просто. Вот нет. В твоем гороскопе ясно видно, семейная жизнь, все. Просто ну, он молодым довольно принял саньясу. Он пошел обратно к своему духовному учителю и говорит, как так, что делать. Духовный учитель, он хотел было уже идти к астрологу, а тут астролог появился сам, вернулся. Он был хороший ведический астролог. Он сказал, ну, что я сказал так, но на самом деле... Всегда есть возможность дарму сохранить. И, он сказал, если ты будешь читать 2 лака святых имен, то ты сможешь это избежать. И так как саньяси не хотел сходить с этого уровня, и не хотел, он стал читать 2 лака святых имен в день и до сих пор читает. Никаких. У него просто времени не остается на что другое. Уже нету. То есть интенсивная духовная практика, она какие-то вещи может преодолеть. Не просто, просто если я пойду в какую-то семью, поживу там, послушаю еще что-то, ничего не поменяет. Я должен здраво подходить к этому. В принципе, мы не должны как-то вот так вот сразу негативно людей ориентировать на все. Это неправильно. Потому что семейная жизнь – это ашрам, очень важный ашрам. Если человек правильно живет в семейной жизни. Проблема в том, что большая часть людей неправильно ей живет. Но если люди правильно живут, если они понимают, я должен защищать всех остальных, я должен отдавать, я должен жертвовать, я должен производить и отдавать. И в этом смысл. Я должен соединять плоды своего труда. Да, вот есть плоды, но я должен их Кришне отдать. И отдавая эти плоды, почувствовать вкус в этом и связать таким образом мою энергию с Кришной, то это очень важный этап.
Вот. На самом деле, и... он обзаводится очень большой семьей.
Да.
Женой,
и если человек остается, скажем, не становится грехастой, то он все равно то же самое должен делать, только он в другом качестве. Он должен давать прибежище другим, он должен проповедовать. Тут Раданат Махарадж сказал, что у него есть очень четкий критерий. Стоит человеку жениться или нет? Он говорит, что я присматриваюсь к человеку, и если и я только в том случае рекомендую человеку не жениться, не обзаводить семьей, если он проповедует, и он счастлив в проповеди. Он проповедует, и проповедует, берет ответственность за других людей, он вступает в эти близкие отношения. То есть что такое правильная проповедь? Правильная проповедь – это то, что человек получает близкое общение, так? Он это удовлетворение, он дает возможность, он покровительствует другим, дает какую-то защиту другим. У него есть эта потребность. Он находится в каком-то здоровом обществе. Да? И как-то он, естественно, если он живет в вашем, до какой-то степени он там удовлетворяет свои потребности в чувственном наслаждении, в каких-то ограниченных рамках. Он там халву ест по воскресеньям. Он свободен, он может какие-то другие вещи делать. Но это очень важно. Если человек проповедует, причем правильно проповедует, принимая ответственность за других, вступая в какие-то отношения, имея близкие отношения с другими брахмачари, помогая другим брахмачари развиваться, то тогда ему не нужно жениться. Если он не делает этого, то тогда лучше, чтобы он жил семейной жизнью, чтобы он был... Если человек проповедует и счастлив в проповеди, не то, что он проповедует и... Там, так мне один... тоже член нашей общины говорил, что вот я тут лекции читаю, я говорю, вот сознание Кришны – это путь к высшему счастью, ведическая система, Харе Кришна. Это однажды меня в тупик поставили, когда меня спросили, а вы сами счастливы? Вот. И потом он не мог ответить на этот вопрос, потом он отвел эту девушку, которая ему задала этот вопрос, студентку, и спросил, а почему вы мне этот вопрос задали? Говорит, а потому что я на вас смотрю и вижу, какой вы несчастный. Поэтому я вам этот вопрос задала. Вот, собственно, и все. У нас уже нет времени, уже мы должны кончать. Что мы будем делать? Мы уже не успеем сейчас практику. Мы не успеем практику сейчас. Если вы... Я не знаю. Мало. Потому что нам нужно разбиться на пары, и нам нужно в парах как следует проконсультировать друг друга. Давайте сделаем это в следующий раз. Я лучше разработаю методику, и мы не будем уже... Мы, может быть, чуть-чуть еще немножко теории, а потом на практику перейдем. Ладно, хорошо, мы сейчас закончим, если не возражаете. Ладно?
Можно на пятницу сделать?
На пятницу? Как скажете? На пятницу, да, сделать?
В субботу там харинам, обучение...
Хорошо.
А во сколько пять?
В 6 часов. Короче, не рабочий день.
Пятница в 6 часов, да? Нормально?
Да. Помещение.
Здесь свободно будет. Здесь мы проводим по пятницу.
Хорошо, тогда давайте в пятницу в 6 часов мы собираемся снова и продолжаем эту тему. Если у вас хотите что-то спросить или нет? Нет? Ну ладно. Хорошо, тогда все. Спасибо большое.